Когда йогин начинает садхану и преуспевает в ней, он обнаруживает, что духовный путь представляет собой постоянную битву с неведением. Поскольку просветленная основа ума затуманена, такое неведение символически называют марой. Если истинная природа дает пробуждение, избавление от страданий, то мара – это то, что забирает заслугу практикующего или отбирает у него плоды духовной практики и прочее. С точки зрения двойственных учений, мара как бы существует реально, сам по себе, особенно в христианстве это считается. В средневековом христианстве было столько написано трактатов на тему дьявола и на тему дискуссий, что уже почти как считалось, что дьявол почти как уже равноценен Богу, как другая его сторона, антитеза. И быть христианином считалось сражаться с демоном. В Адвайте подход другой. Мара – это тоже абсолют, только в другой форме. Можно сказать, что и Мара, и Будда – это все проявление единой светоносной основы. Поэтому можно сказать, к нему отношение такое, тоже положительное. Поскольку в абсолюте все совершенно просветлено и чисто. Все двойственные состояния порождаются умом. Когда ум отвлекается от чистой светоносной основы, тогда есть и Мара, и Будда. Но один дзенский святой говорил так: когда увидите их, бейте их обоих, и Мару, и Будду. Это не означает непочтение к Будде. В том смысле он говорил, все это ваше умственное представление. Когда мы слышим слово «умственное представление», не следует думать легкомысленно. Ну, типа это что-то несерьезное. Но это мысли, умственное представление. Умственное представление имеется в виду в более широком масштабе. Все это проекции изначального ума, светоносной основы. Основа и богов, и демонов по сути одна и та же. Это чистое исконное сознавание, пустотная светоносная ясность. Однако на относительном уровне мара разграничивается. Говорят, что существует мара скандх, мара клеш, мара смерти и мара сын богов. Мара скандх означает привязанность к физическому или тонким телам, или умственным состояниям. Ну, допустим, вы медитируете, кто-то открывает дверь. Вам дует. Вы думаете, вот вообще, что за кретин, дверь открыл, мне спину надует, спина будет болеть. Вы злитесь на человека. Как бы вы не можете поставить себя на его место, что он может душно, ему может скверно, совсем не медитируется и там Вы видите только ситуацию со своей точки зрения, а с точки зрения другого она совершенно иная. И вас захватывает гнев, и вы злитесь, и медитация сбивается. Это произошло, когда это произошло, это значит подействовал Марасканх. Все это произошло из-за вашей привязки к физическому телу, из вашего телесного отождествления. То есть эта мара не внешняя, это мара внутренней. Мара, как таковой, не какой-то внешний демон, а собственное неведение, связанное с привязанностью. Мара клеш означает другой вид неведения, связанный с желаниями. Когда вы практикуете, возникают какие-нибудь мысли. Пример. Когда я объявил о сладостях, было зачитано правило о том, что делать с подношениями типа шоколадных конфет и прочее. Одна монахиня пришла чуть не в слезах. Спросила: я понимаю, мне надо, моему уму надо что-то объяснить. Я понимаю запрет на мясо и прочее, это вегетарианство, но почему на сладости? Я так любила сладости. Это клеша. То есть, сами по себе сладости неплохи. Они просто есть. Но когда возникает привязанность, которая может довести нас до слез, это клеша. Вот именно из-за таких штучек мы и перерождаемся в барда. Если ты не привязан, ты можешь их пожрать хоть килограммами. Если, конечно, твои каналы сильные, элемент огня, как у ситха, чтобы сжечь все это и не забить. Но в уме не возникнет ничего. Но самое пагубное – это привязанность. Один монах в Тибете оставлял тело, уже старый монах. Он собирался сделать перенос сознания в чистую землю. Но есть разряд переноса сознания, чтобы не проходить барды. Когда сразу сознание выбрасывается через макушку, и мгновенно происходит рождение в чистой стране. И он собирался перенести через макушку свое сознание в чистую землю, чтобы там продолжить практику. Считается, в чистых землях можно в течение 500 лет достичь полного освобождения. В чистых землях хорошие условия, процветает дхарма, не нужно заботиться о пропитании, дровах, бороться с суровыми условиями погоды. Все люди благожелательно настроены, дружелюбны. Можно заниматься медитацией, изучением текстов. И так 500 лет. Это просто рай для практикующего. И этот монах собирался туда перенести сознание. Однако у него не получалось. Тогда пришел его друг, другой монах. И он увидел, что у него есть тонкая привязанность. Он всегда любил чай особого рода. И эта привязанность плыла и держала его. Тогда он сказал: в чистых землях там чай гораздо вкуснее того, что ты здесь пьешь. Как только он сказал, перенос сознания сразу произошел. Вот это мара клеш, то есть какие-то чувственные желания, оставшиеся в глубине сознания, привязывают самые мелочи. Часто в наставлениях по барды говорится: перед тем, как покинуть тело, пожертвуй все, что у тебя есть внутри, трем драгоценностям, и оставь все привязанности. Таким же образом мара клеш действует перед самадхи. То есть самадхи похожи на покидание тела. Когда-то один из гуру мне сказал: это трудно. Это как, почти как умереть при жизни, чтобы отпустить себя и войти в самадхи. Если что-то держишь, ты не можешь этого сделать. Когда вы находитесь на грани четвертой дхьяны или пятой дхьяны, и на вас опускается огромная бездна, и вы чувствуете, если вы отпустите себя, вы войдете в эту бездну. Но у вас появляется жуткий страх. это не выход тонкого тела, где вы выходите через макушку и летаете себе, оставаясь самим собой. Пятая дхьяна — это бездна пространства, бесконечность. Вы словно проваливаетесь, словно прыгаете в черноту бесконечного пространства, не зная, что будет с вами. И если есть привязанность, ты не можешь войти в пятую дхьяну. И вновь ты будешь... Твоя концентрация будет подводить тебя к пятой дхьяне, но из-за клеш ты не сможешь с ней синтегрироваться. Третья мара — это мара смерти, то, что укорачивает жизнь. Ну, различные препятствия или страдания, или болезни. Но вообще все эти три вида мары — это внутренние мары, не какие-то внешние. Считается, что внешний в относительном смысле — это только мара, сын небожителя. Сюда включаются разные существа, боги и духи.
Первые три – обычные мирские явления, так же, как и проявления отдельного человеческого ума. От них освобождаются очищением собственного сердца. Не будем о них говорить подробно. Знать же надо демонов, духов и божеств.
Чтобы преодолеть внутренних мар, йогин должен постоянно очищать себя, очищать свое сердце. Мало делать пранаямы или концентрацию, читать мантру. Очищение значит постоянно, каждый день по капле прибавляется чистота, больше возрастают божественные качества и уменьшаются тамасичные. То есть, если проходят годы, а у вас все так же нечистое видение других, гнев, злопамятность, раздражительность... Это означает, что очищение продвигается очень слабо. По мере духовной практики ваша душа все больше светлеет. Все больше светлеет, значит, у вас все больше радостных, чистых, божественных состояний в течение суток. И все меньше угнетенных, напуганных, тамосных, безрадостных, тупых, животноподобных. Это подобно тому, как вода отстаивается и в нее уходит на дно, затем сливается, становится прозрачной, затем снова отстаивается, и снова какие-то грубые частицы отстаиваются, оседают, и снова прозрачная вода сцеживается, и так много раз. Очищение значит, ваши части и тонкие тела становятся все более чистыми, и у вас начинают доминировать качество верхних чакр. Качество верхних чакр, начиная с анахаты, имеют большинство положительных качеств на лепестках. Вритти нижних чакр скверные в основном. И эти качества не только проявляются вовне, но и они также проявляются как внутреннее состояние. Часто ко мне приходит человек и задает вопрос. Я вижу, я не смотрю на вопрос, а на его состояние. Если состояние неправильное, то и вопрос неправильный. Допустим, вопрос заданный, состояние божественности всегда будет ясным. Вопрос, заданный из состояния голодного духа, на него не имеет смысла отмечать даже. Что голодный дух может спросить толкового? Надо просто изменить состояние. Из голодного духа стать минимум человеком. Когда у человека сильны клеши, у него доминируют разные состояния животных, голодных духов, асуров, людей. В процессе очищения возникает увеличение сатвы, сатвик-бхавас, или дева-бхавана. Тогда мы все больше ощущаем радостное, блаженное, ясное, божественное, расширенное состояние. А святой он всегда испытывает радостное и блаженное состояние. даже если он берет на себя другую карму, к примеру, чужую карму, то его собственная сатва рассеивает эту карму, и его радость и блаженство не утрачиваются. Считается, что, живя в монашеской санге, следует избегать тамосных и нечистых состояний. Потому что если вы долгое время держите тамосное нечистое состояние, это также может отразиться и на других. Есть такой закон в мире дайкинь. Считается, если нарушаются какие-то самаи в мире дайкинь, то если одна заболевает, то и другие тоже заболевают. То есть имеют нечистую карму. Так же, как монахи, они не имеют, что ли, права внутри держать какую-то злобу, нечистоту, скверну в отношении других и прочего. И всегда заботиться о том, чтобы настраивать себя на всегда чистое качество.
Существует три вида демонов, духов, божеств. Первое – духи и демоны светлых периодов дня. Второе – демоны в животных обличьях, принимающие различные облики и мешающие практикующим. Третье – демоны Мара. Первые духи и демоны светлых периодов 12 часов в зверских ликах оборачиваются самыми разнообразными обликами и формами, либо представая мальчиком, девочком или стариком, либо они еще могут принимать устрашающие обличья, неограниченные каким-то одним видом.
В основном демоны появляются перед медитирующими в ретритах, которые практикуют тхьяну. И если их тхьяна идет с отклонениями, то они связываются с качествами каких-либо существ. И эти существа обращают на них внимание. Но если тхьяна практикуется правильно, то тогда видения демонов не возникает в основном. Часто это происходит с отшельниками, практикующими в ретритах. Считается, что те, кто практикует путь естественного состояния, меньше подвержены влиянию демонов именно таких, поскольку их привлекает больше элемент пространства, то, что имеет форму. Но с элементом пространства связано мало различных демонов. Но если человек практикует однонаправленную концентрацию и впадает в ложные тхьяны, то его сознание создает определенный фон, и этот фон начинает связываться с родственными существами. Они обращают на него внимание и пытаются как-то установить с ним контакт и привлечь на свою сторону. Все живые существа заинтересованы, чтобы привлечь на свою сторону в свое кармическое видение других. Это так.
Они обманывают подвижника и заставляют его страдать. Все эти духи и демоны желают принести практикующим страдания. Каждый из них приходит в соответствующий ему час. Следует хорошо знать и различать их. Если они приходят от 3 до 5 часов утра, то это непременно тигры, барсы или подобные существа. Если приходят от 5 до 7 часов утра, то это непременно кролики, олени и тому подобное.
Разумеется, здесь речь идет не о настоящих кроликах, а о том, какие они видения принимают в медитации. Когда вы видите животных в сновидениях, это означает, вы видите грубые энергии. Есть некоторые гневные боги, которые имеют головы животных. Это означает, их природа божественна, но энергия нижних чакр гневная.
Если приходят от 7 до 9 часов, то это непременно черепахи, драконы и тому подобное. Если приходят от 9 до 11 часов, то это непременно змеи, питоны и тому подобное. Если приходят от 11 до 13 часов, то это непременно лошади, мулы, верблюды и тому подобное. Если приходят от 13 до 15 часов, то это непременно овцы и тому подобное. Если приходят от 15 до 17 часов, то это непременно обезьяны, бабуины и тому подобное. Если приходят в час от 17 до 19 часов, то это непременно курицы, вороны и тому подобное. Если приходят от 19 до 21 часа, то это непременно собаки, волки и тому подобное. Если приходят от 21 до 23 часов, то это непременно боровы, свиньи и тому подобные. Если приходят от 23 до часа, то это непременно крысы и тому подобные. Если приходят от часа до 3 часов, то это непременно коровы, волы и тому подобные. Если практикующий сможет хорошо рассчитать час прихода, он узнает, какой именно дух явился ему в зверином облике. Тогда он назовет его имя, знак, упрекнет его, и тот отступит и исчезнет.
Как относиться к различным видениям? Говорится так, что еще не было ни разу так, чтобы видение в образе тигра могло по-настоящему сожрать йогина, даже в самых диких горах. Когда вы пребываете в созерцании, основной принцип такого, увидев богов или демонов, вы продолжаете оставаться в созерцании. Вы даже не беспокоитесь об их изгнании. Есть такое наставление: когда ваш ум безмятежен, тогда и духи безмятежны. Я читал, был один священник, который непрерывно изгонял демонов. Он непрерывно носил с собой плетку и читал разные заклинания. И он посещал разные кладбища, и на дорогах можно было видеть его непрерывно гоняющимся за кем-то, по всему кладбищу или по дорогам. Он изрыгал проклятия и махал плеткой во все стороны. И он сам с виду был похож на демона, поэтому другие люди его боялись тоже. Уже не знали, кто из них демон. Он считал себя экзорцистом. Но с точки зрения нутара-тантры здесь подход другой. Мы не пытаемся изгонять кого-то, а скорее мы пытаемся укорениться в светоносной природе ума, познав, что и боги, и демоны, все есть проявления этой единой светоносности. Тогда эта светоносность сама рассеивает все препятствия. Когда Миларепа зашел в пещеру, он увидел, что там собралось много демонов, угрожающих ему. Один из них вцепился ему в ногу. Он начал читать мантры и входить в гневную медитацию, но они все равно не оставляли его. Есть истории о его жизни, которые описываются, много разных его сражений с демонами. И он пытался их побороть так и сяк, но потом подумал, почему я с ними борюсь, ведь это все проявление моего ума. Тогда он сел в медитацию и сказал: если хотите насладиться моим телом, берите его и пожирайте, а мне не мешайте. И полностью расслабился. Тогда сознание демонов полностью изменилось, и они обрели прибежище и дали ему клятву служить Дхарме и оставили его в покое. Таким же образом, когда йогин настраивается на светоносную основу, то все демонические препятствия устраняются сами. Поскольку светоносная основа всего сущего является сердцами богов и демонов, она их покоряет в силу собственной сущности.
Вторые также создают различнейшие виды страданий и препятствий для практикующих. Иногда они уподобляются насекомым и скорпионам, бросающимся на головы и лица людей, жалящим их, производя яркий свет. Иногда они колют или пронзают человека снизу с обоих боков, либо внезапно стискиваются практикующего в объятиях, либо говорят, издают звуки, рычания, или даже являются в различных звериных обликах. Формы их проявлений многочисленны. Столкнувшись с этим, практикующий должен немедленно понять, что происходит, с единым сердцем закрыть глаза и про себя втайне поносить их такими словами: «Сейчас я узнал тебя. Ты – злобный демон, китча из Джамбудвипа, пожирающий огонь, распространяющий зловоние и похищающий чистоту. Ты получаешь удовольствие от разрушения обетов ложными взглядами. Я же сейчас придерживаюсь данных клятв и до конца не устрашусь. Если этот человек, оставивший дом монах, ему следует читать текст Виная. Если это пребывающий в доме мирянин, ему следует возглашать формулы трех прибежищ, пяти обетов, восьми обетов и тому подобное».
Считается, что демоны не выносят святых изображений, звучания баджанов, мантр и всего, что связано с высшими мирами. Как только они видят это или слышат, то их словно начинает выворачивать, крючить. Им становится дурно при этом виде. Поэтому они не могут войти в комнату, где такие изображения есть, или покорить ум йогина, который очищен. Однако самое святое изображение, которое вы можете поместить в свой ум, это принцип осознавания недвойственности. Если же возникают какие-то затруднения, следует читать мантру трехглазому Шиве, троем богам, петь мантру прибежища, читать Махавакья. Существует множество разных тантрических способов визуализации себя в гневных обликах и гневных мантр. Но поскольку мы следуем пути Анутара-тантры, мы к ним особо не прибегаем. Но в крайнем случае читается Шива-кавача, защитная броня Шивы. Но йогин высшей квалификации всегда имеет абсолютное доверие к присутствию, к ясному свету. И пытается настроиться именно на его силу, не прибегая, если он может, к более низким практикам.
Тогда демон отступит от практикующего и отползет прочь. Подобные различные виды препятствий, всевозможные проявления, заставляющие людей страдать, а также приемы и способы для них устранения, пространно разъясняются в Дхьяна-сутрах.
Демоны – это не обязательно только то, что нечто ужасное, создающее препятствия. Это также то, что просто может прельщать сознание. примеру, когда йогин переживает очаровательные опыты, видения, он может даже творить чудеса этими силами. Тем не менее, если его ум схвачен ложной дхьяной и не находится в истинном присутствии, это нельзя называть правильной реализацией. Был один монах, который непрерывно читал одну сутру. Когда он читал эту сутру, от него из его тела исходил свет. Он пришел в один монастырь, где проповедовал другой мастер. И он сказал, он встал во время проповеди и сказал: «Вы можете, конечно, говорить, но когда я читаю сутру, у меня от моего тела идет свет, и все это видят». Тот мастер рассмеялся и сказал: «Да, этот свет производят демоны, которые привлечены твоим возбужденным умом». И когда он сел в медитацию и сказал: «А теперь попробуй почитать сутру и посмотрим», то света никакого не было, поскольку в присутствии того мастера такого ничего не могло произойти. Йогины всегда могут различать как грубые, так и тонкие состояния и никогда за ними не следуют. По большому счету, с самых молодых лет духовной жизни следует приучить себя. Никакая привязанность, никакое цепляние, ни за что и никогда, ни за какие состояния, ни за какие переживания, красоты и прочее. Как только появляется такое цепляние, это открывание врат либо в шесть миров сансары, либо в мир богов страсти. Если возникает состояние цепляния за блаженство в медитативном самадхи первой, второй дхьяны, либо это врата в мир богов формы, если возникает цепляние за ясность. Либо это врата в мир без формы, если возникает цепляние за пустотность, за пустотное самобытие сознания. И в общем смысле никакое цепляние за «я». Всякий раз, когда мы отпускаем себя и позволяем своему уму стать беспредельным, все влияния обесцениваются, и мы соприкасаемся с самым сердцем недвойственности. Никаких цепляний это не означает отвержение. Отвержение это другая форма цепляния, только наоборот. Высшая форма нецепляния означает оставить как есть без оценок и суждений и продолжать пребывать в исконном состоянии. Один послушник в христианском монастыре на Афоне, наслушавшись рассказов про дьявола и то, как он искушает подвижников, пошел за водой. Когда он набирал воду, то ли он увидел змею, то ли ему там что-то почудилось. Он бросил ведро в колодец и убежал с криком оттуда к старцу и сказал: «Старец, мы пропали, в колодце змей. Супостат, который губит подвижников, что делать?» Старец этот рассмеялся и сказал: «Что ж теперь, если во всех колодцах будут сидеть, ты теперь и воды не будешь пить?» Он взял эту воду, прочитал молитву и выпил. Истинный йогин всегда имеет бесстрашное сознание. Увидит ли он хороший сон или дурной? Увидит ли он дурное предзнаменование или доброе, его ум не колеблется, поскольку он укореняется не в знаках, не в сновидениях, а в гораздо большем состоянии, которое за пределами этого. Говорится так: если ты еще вычисляешь хороший знак или дурной, то ты еще не познал естественное состояние, поскольку естественное состояние за пределами всего этого. Если же йогин пробудившись, дрожит от страха, думает, у меня было такое сновидение, или я видел такой знак, и его приводит в ужас это. Это значит, он не овладел элементарными навыками самоосвобождения и самосозерцания. Истинный йогин должен так, увидев богов на золотых колесницах, спускающихся с небес, или увидев ужасных мар, готовых бросить его в ад, он все равно не покинет недвойственности созерцания и выполнит самосвобождение. Потому что если не делать так, то в барде ошибешься. Увидишь гневных божеств и подумаешь, что это царь смерти Яма. А это божества, исходящие из твоих каналов. Это твои собственные энергии. Будешь шарахаться от своих собственных энергий, принимая их за демонов или богов, вместо того, чтобы втянуть их и вобрать в свое сознание. Если же будешь в присутствии, ты сможешь все их растворить. Тот, кто практикует естественное состояние, даже астрология на него перестает действовать. По крайней мере, она действует, но она ослаблена. Почему? Потому что в астрологии учитываются грубые элементы, а последние – тонкие элементы, элемент пространства, элемент сознания – не учитывается. И когда вы практикуете созерцание, то грубые элементы могут действовать, но вы укореняетесь на более тонком уровне. Мне Васудева рассказывал такой случай. Однажды в сновидении к нему пришли существа. Но они приняли форму отца или матери, и матери. Васудева решил им, пребывая в осознанном сновидении, решил им пожертвовать дхарму. И он начал им убежденно проповедовать, что это на самом деле все иллюзия, это на самом деле все сон. Они его слушали, затем сказали, да в общем мы знаем это. Васудева удивился, сказал, нет, это вы так просто говорите, а сами-то не понимаете. Они сказали, да, не понимаем, ну смотри, взяли, развернулись и ушли, оставив его. Тогда Васудева подумал, вот это да. Я верил, что они существуют, поэтому им проповедовал. Они знали, что это сон, больше, чем я, более глубоко. Однажды в сновидении я встретился с китайским практикующим боевые искусства мастером, который также был бессмертным. Это было давно. Поскольку я применял часто визуализацию в практике боевых искусств, то у меня была очень сильная визуализация. И мы с ним вступили в поединок. Ну, когда встречаются два мастера, это нормально. Это не поединок, как проявление клеш, а проверка степени мастерства. Но, разумеется, этот поединок был в тонких телах, поэтому там можно было делать невообразимые вещи. Никакие фильмы с этим даже рядом не стоят. Прыжки, ходьба, перевороты, удары снизу и вниз головой с разворотами и прочим. Мастер был действительно очень изощренный. И поскольку я был медитатором, мне пришлось прилагать самую сильную степень ясности и концентрации на пределе вообще всего, что можно было. Это были такие движения на огромной скорости и с огромной концентрацией, что только присутствие и концентрация могла спасти. И я его все-таки переиграл, победил. Затем он сказал, я уже странствую более 1000 лет, но мне никто больше не встречался, владеющий боевым искусством типа тебя. И это удивительно, я рад этому. Затем он вручил мне 2 зеленых шарика, излучающих свет. Как я понял, они содержали его, ну, часть его мудрости или силы. Таких видений бывает множество. Вы можете встречаться с богами. Они могут вам делать пророчества, делать инициации, давать нектар, класть цветок на макушку. Если это чистое видение, это все благоприятные знаки духовного роста. Но даже к таким вещам ум йогина не должен прилипать. Это не демоны. Это признаки очищения восприятия. К примеру, я получал различные передачи учений, инициации и от святых или божеств в сновидениях и тонких телах. И Васудева тоже. Вы можете получить передачу конкретного метода, сутры, тантры, передачу духовной силы или получить предсказание, кем вы будете после просветления и в каком качестве. Тем не менее, ум йогина не цепляется даже таким вещам и смотрит на них критически, не принимает их за реальность, самоосвобождая до недвойственности. Каждый опытный монах может рассказать вам, ну, огромную кучу случаев встречи с божественными существами. Когда Васудева начал мне писать список, когда я его спросил, это был большой список. Матиндранат, Гараканат, Храмана, Сараха, Саибаба, Нимкароли Баба, Шива, древние святые и прочее. Однако, если вы получаете такие опыты, ими не следует делиться с кем-то слишком направо и налево, ну, только с гуру.
Oh.